В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. 23 августа мир отметил 80-ю годовщину пакта Молотова-Риббентропа. Впереди юбилей, последовавшего после сделки Сталина и Гитлера, начало Второй мировой войны. Государственные деятели путинской России ныне оправдывают соглашение Москвы и Берлина, а министр культуры Владимир Мединский заявил, что пакт Сталина с нацистами стал триумфом советской дипломатии. Сегодня наши гости – историки, в студии в Москве Борис Соколов, в Соединенных Штатах Америки Фридрих Фирсов, и в Петербурге тоже по скайпу будет с нами на связи Кирилл Александров. Попробуем понять концепцию государственной пропаганды по формуле спичрайтера известных российских чиновников Вероники Крашенинниковой. Вот такая цитата. «В 1939 году, вплоть до начала военных действий 1 сентября, Советский Союз продолжал отчаянные попытки создать коалицию европейских государств, чтобы остановить агрессию Третьего Рейха». Борис Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот таков ли был генеральный курс предвоенной сталинской внешней политики?
Нет, курс был совершенно другой. Курс был на развязывание Второй мировой войны. Развязать ее можно было единственным образом, это достигнув какого-то соглашения с Гитлером, потому что без страховки на Востоке Гитлер на Польшу нападать отказывался. Причем Сталин даже заранее наметил, еще как минимум в начале мая, сроки, когда он будет заключать договор с Гитлером. Эти сроки были 20 числа августа 1939 года. Чем это определялось? Он знал, что Гитлер хочет завоевать Польшу за одну кампанию, а с октября начинался распутица. Значит, надо было делать это до распутицы. Значит, крайний срок начала войны против Польши – конец августа, начало сентября. И выгоднее всего заключать договор именно в 20-х числах, когда у Гитлера уже не будет времени, и он будет максимально уступчив. Причем заради этого договора делалась еще довольно интересная провокация. Ну вот у вас, господа Воронов и Крушельницкий, сделали очень хорошую серию статей на «Свободе» по поводу Халкин-Гола. Они вполне однозначно доказали, что на Халкин-Голе была именно советская провокация, и это был такой контролируемый конфликт, где японцы, в общем-то, были не слишком активны, а Советский Союз мог начать наступление в нужное время. И товарищ Жуков, который командовал группировкой на Халкин-Голе, был ориентирован на начало наступления, причем, я так понимаю, даже за несколько месяцев до начала наступления, на 20 августа. То есть договор должен был подписываться в то время, когда советские войска будут совершать победный марш по Халкин-Голу. Это должно было показать, с одной стороны, Гитлеру вроде бы силу Красной Армии, что с ней надо считаться, а общественности западных демократий показать, что у Советского Союза была реальная угроза войны на два фронта, и поэтому он, дескать, вынужден был пойти на договор о ненападении с Гитлером.
Ну вот еще один вопрос. Собственно, современная, да и советская тоже, российская версия событий такова, что подписания пакта не было бы вместе с протоколами секретными, если бы не провалились переговоры с Великобританией и Францией о коллективной безопасности, которые проходили с апреля по август 1939, а самые интенсивные как раз были в Москве в августе 1939 года. Собственно, вот каков взгляд? Ну, давайте начнем с Кирилла Александрова.
Ну, видите ли, в чем дело. Во-первых, мне бы хотелось сказать, что переговоры, которые шли в августе между военными миссиями на Спиридоновке, да, в доме наркомата, в доме приемов наркомата иностранных дел, они носили очень короткий характер. Они продолжались фактически всего там 5 суток, получается. 12, 13, 14, 15, 16, 17 августа. 17 они были уже прерваны. И в последующие дни, когда они возобновились, 21-го, они уже не имели значения, потому что между 17-м и 21-м Сталин и Гитлер уже согласовали прилет Иоахима Риббентропа в Москву. Вместе с тем, переговоры, например, которые шли о кредитно-торговом соглашении в Берлине, в них участвовали Георгий Астахов, временный поверенный Советского Союза в Германской империи, Евгений Бабарин, они продолжались месяц, потому что они были нужны Сталину. И вот эта краткосрочность военных переговоров в Москве, на Спиридоновке, она показывает, что это, конечно, было просто прикрытие, это была ширма. Это был очень эффективный инструмент воздействия на Гитлера, подталкивание его к тем уступкам территориальным и торгово-экономическим, кредитным, которые были нужны Сталину и советской стороне. Но, конечно, ни о каком соглашении серьезном с странами Великобритании, Франции для предотвращения агрессии Сталин, для него, в общем, это был, конечно, блеф. И еще более 30 лет тому назад, кажется, в 88-м или 89-м году на страницах военно-исторического журнала было опубликовано свидетельство о такой красноречивой записке, которую Александр Поскребышев, заведовавший канцелярией Сталина, передал Ворошилову. Да, Клим, Каба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку. И, в общем-то, даже все те переговоры, просто то, что происходило с там, середины апреля и до конца июля 1939 года, это не были еще переговоры военных миссий. Они начались только 12 августа. Это был там предварительный дипломатический такой зондаж. И тоже это все носило очень странный характер, потому что шли бесконечные дискуссии о том, что такое косвенная агрессия, что значит гарантии безопасности приграничным государствам. И когда вроде бы эти консультации зашли в тупик, Молотов неожиданно сказал: вы знаете, это второстепенно, все, давайте присылайте свои военные миссии. Вот. Поэтому, собственно, переговоры продолжались всего 5 дней, их краткосрочность показывает, что Сталин как раз в них не был заинтересован.
Ну вот, кстати говоря, в скандальной статье господина Мединского указано: без готовности самих поляков вместе с Красной Армией драться против немцев невозможно было, невозможно представить, глядя на карту, каким образом СССР мог противостоять Германии. Польша отказывалась от разговоров на тему военного союза. Вот этот аргумент, он серьезен, на ваш взгляд?
Этот аргумент... Скажем так, он серьезен отчасти, но при внимательном рассмотрении он не серьезен совсем. Отчасти почему он серьезен? Потому что действительно, если глядя на карту, невозможно себе представить без согласия польской стороны, как рабоче-крестьянская Красная Армия могла бы вступить в боевые действия против вермахта. Однако, во-первых, у нас почему-то скрывается, что как раз в начале 20-х чисел августа, когда уже, как я еще раз говорю, Сталин и Гитлер согласовали прилет Риббентропа в Москву, под влиянием давления, которое предпринял Париж на Варшаву, польское правительство пошло на уступки. И вечером 23 августа, когда Риббентроп уже вел переговоры со Сталином и Молотовым в Кремле, французский посол Поль Наджар и французский генерал Жозеф Думенг, который был руководителем французской военной миссии на переговорах, он получил из Парижа телеграмму, суть которой заключалась в том, что польское правительство вот ставит нас в известность, я своими словами пересказываю, о том, что в случае совместного противостояния германской агрессии на технических условиях сотрудничество между Красной армией там, и польской армией не исключается. То есть, в принципе, на какие-то уступки поляки как раз в начале 20-х чисел пошли, речь шла только о времени, об этом обо всем можно было договариваться, но просто Сталину это было совершенно не нужно. Это одна сторона вопроса, но есть и другая. Понимаете, для того, чтобы бороться с германской агрессией, совершенно не нужно согласие или несогласие польской стороны. Советский Союз мог заявить, независимо от исхода переговоров на Спиридоновке, независимо от позиции правительства Польши, о том, что любое вторжение в Польшу, любое нападение на Польшу Советский Союз будет рассматривать как угрозу своей безопасности. Германский вермахт мог разгромить польскую армию за 2-3-4 недели, но далее он встречал в Восточной Польше примерно 136 дивизий Красной Армии, 9 тысяч танков, более 5 тысяч советских самолетов, и на этом, собственно говоря, война и заканчивалась. Потому что германский вермахт был в разы слабее в августе-сентябре 1939 года Красной Армии. Германия не имела союзников в Европе, даже Италия фашистская не выступила на стороне Гитлера. И главное, гитлеровский рейх не имел ресурсов экономических, сырьевых для ведения полноценной кампании на Востоке против Советского Союза. Поэтому одно это заявление СССР просто остановило бы Гитлера. Красная Армия могла справиться с вермахтом независимо от позиции польской армии, независимо от даже позиции английских и французских войск на Западе. Сил Красной Армии было вполне достаточно, чтобы в Восточной Польше преградить дорогу Гитлеру на восток и оказать ему эффективное, энергичное сопротивление, к чему Гитлер не был готов.
Хорошо, Борис Соколов, тогда вопрос. Вы согласны с таким сценарием?
Да, я согласен с Кириллом. Должен еще сказать, что есть прямое свидетельство, что Гитлер говорил, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу.
Был То есть здесь прямая связь, пакт,
был такой,
нападение.
Германский дипломат Иоганн Ламля, он был заведующим канцелярией посольства в Москве, потом он оказался в советском плену после войны, и он показывал, что в 1940 году генерал Крепс, исполнявший должность военного атташе, рассказывал ему о своей беседе с Гитлером, который ему вот сказал действительно следующее, что без пакта я бы не напал на Польшу. Именно так. Вот. И, конечно, без пакта бы Гитлер никуда не двинулся. Но с точки зрения, что Польша не готова была пропускать войска, наверное, бы она изменила свою позицию в тот момент, когда стала бы терпеть поражение от немцев. То есть она бы выбрала, наверное, меньше из двух зол. Это первое.
Я, кстати, бы заметил.
И второе, Советскому Союзу никто не возбранял, очевидно, использовать авиацию против той же Германии.
Я бы, знаете, еще заметил, что когда тут в антипольских разных упражняются кампаниях товарищи, они забывают, что Польша отказалась как раз присоединиться к Гитлеру и поучаствовать в походе на Советский Союз.
Да.
А такое предложение в начале 1939 года было.
Нет, ну, собственно, в апреле, в конце марта 1939, когда Гитлер предъявил претензии к Польше, там была идея, что вот типа вы отдаете нам польский коридор, и, значит, будем дружить и
Данцик,
быть союзниками,
да.
Вы присоединяетесь к тройственному пакту. Идея была такая. Но поляки эту идею отвергли. Вот.
Хорошо, давайте теперь Фридрих Фирсов у нас давно, давно молчит. А я хотел, собственно, спросить о стратегических моментах и идеологии. Вот сама коммунистическая идеология того периода, помогает ли она понять логику Сталина? Действительно ли он, так сказать, отошел от линии на коминтерновской, на мировую революцию? Или он видел, так сказать, перспективу в том, чтобы инструментом мировой революции в процессе провоцирования Второй мировой войны стали Советский Союз и Красная Армия?
Прежде всего, добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я хочу сказать вот о том, о чем возник вопрос. Сталин изменил трактовку проблемы мировой революции по мере того, как Советский Союз превратился в мощную индустриальную державу. С того времени у Советского Союза появилась и сильная Красная Армия, и он уже рассматривал процесс осуществления мировой революции через агрессивные войны и присоединение новых земель к советской стране, и таким путем образование мировой Советской Республики. Поэтому здесь нет, так сказать, прямого продолжения ленинского курса на мировой революции, но некоторые виды изменения в соответствии с изменением обстановки в СССР и в мире.
Хорошо. Еще один вопрос, который довольно часто возникает сейчас вот в процессе свежих дискуссий. Это связь Мюнхенского соглашения и, собственно, пакта. Вот упреки идут такие. Мол, Кремль всегда укоряет Запад. Мол, вы первыми пошли на сделку с Гитлером в Мюнхене. Сталин сделал то же самое на год позже. Фридрих, что вы скажете об этом тезисе?
Это, как говорится, две большие разницы, как говорят в Одессе. Дело в том, что соглашение в Мюнхене предусматривало прежде всего защиту интересов западных держав. Они имели определенные, видимо, и планы повернуть агрессию Гитлера на восток, но главное в том, что они гарантировали, так сказать, то, что на тот период путем сдачи Чехословакии Гитлер не продолжит агрессию против западных стран. Такова была их позиция с точки зрения истории она, конечно, была глубоко ошибочной, но говорить о том, что ответом на такую политику Мюнхена явился заключение пакта Молотова-Риббентропа, или, точнее, Гитлера-Сталина, это, так сказать, соединять совершенно несовместимые вещи. Я совершенно согласен с тем, что говорили мои коллеги, о том, что для Сталина речь шла о том, чтобы втравить Германию в мировую войну и тем самым продолжить в дальнейшем путь к всемирной агрессии Советского Союза. Вот и все.
Ну да, в общем, вторая империалистическая война планировалась, так сказать, а Советский Союз должен был, так сказать, ее уже использовать в своих целях. Но вот господин Мединский, он считает так, что не могли в Москве отказаться от предложения Гитлера и не могли умолять Чемберлена согласиться создать антигитлеровскую коалицию. Ничего не получалось, да и не могло получиться, ибо британский сценарий как раз и строился на расчете столкнуть Германию и весь фашистский черный интернационал с СССР. Что вы скажете о главном тезисе господина Мединского, Борис?
На мой взгляд, этот тезис ложный. Я бы даже не был так уверен, что западные державы действительно надеялись канализировать гитлеровскую агрессию на восток. Скорее, они шли Гитлеру на уступки до осуществления принципа национальности, который в 19-20 годах, когда было Версальское урегулирование, он проводился достаточно однобоко, только в пользу победителей. То есть, собственно, они согласились на аншлюс Австрии, но за которые австрийцы были еще в 18-19 годах. Они согласились присоединить немецкие области Чехии к Германии и рассчитывали, что, так сказать, собрав основную часть немцев под эгидой Рейха, Гитлер на этом успокоится. Выяснилось, что он на этом не успокоился и спокойно в 1939 году аннексировал вполне себе славянскую чешскую Чехию. Вот. После этого они уже, так сказать, начали догадываться, что Гитлера, в общем, интересует не только собирание немецких земель, но и, наверное, завоевание большинства европейских стран.
Да, гегемония в Европе.
Да, и начали уже что-то пытаться делать, в том числе дали гарантии Польше, дали гарантии Румынии.
Турции, по-моему.
Тоже. Турции, Греции, да. И после этого завязали переговоры с Советским Союзом. И там был расчет, что если с Советским Союзом мы не договоримся, мы, по крайней мере, протянем время до осени, когда нападать на Польшу уже будет поздно, а там до следующей весны авось что-то произойдет или все разойдется, если даже с Советским Союзом не удастся договориться. Хотя договоренность не исключалась, но, так сказать, Советскому Союзу от этого территориальных каких-то преференций не перепадало, а Сталин-то рассчитывал как минимум завоевать всю Восточную Европу с Германией, по всей видимости. И, конечно, его такой расклад не устраивал. И его не устраивали переговоры ради переговоров. Ему именно нужна была мировая война, потому что только в ней можно было реализовать свои цели. Ну и когда вот говорят, ну выиграл Сталин от пакта или проиграл, триумф это сталинской дипломатии или поражение. Ну в каком смысле это триумф? Это триумф в том смысле, что Сталин добился, чего хотел. То есть,
Второй мировой... Но не всего.
Нет, главное, он добился раздел с Гитлером, эти протоколы, это ничего не стоило, это ерунда, в конце концов. А ему главное было начать, чтобы началась Вторая мировая война. А там уже можно было реализовывать свои планы. Собственно, вот почему он не продолжил шествие Красной Армии в сентябре 1939-го дальше на запад, там через Вислу и германские границы.
То есть бить ослабленную немецкую
Нет,
армию.
Потому что у него был расчет, что Гитлер, ну и не позднее весны 1940 года, ринется на Францию. А тогда он завязнет, как надеялся Сталин, ну хотя бы на месяц-другой на линии Мажино. И тогда летом 40-го года можно будет распрекрасно ударить его там 130 дивизиями против 10-12, которые оставались на демаркационной линии. Вот. Но оказалось, что Франция рухнула слишком быстро, пришлось это все дело переносить на 41 год, но опять-таки Сталин думал, что Гитлер не будет таким дураком, чтобы воевать сразу на два фронта, он сперва разделается с Великобританией. Причем у Сталина не было информации адекватной, то есть он не очень себе представлял, что в принципе десант, ну, уже с сентября Гитлеру было, 40-го года Гитлеру было понятно, что высадка на островах невозможна.
Да, но Франция рухнула, конечно, слишком быстро, но это зато спровоцировало Сталина на то, чтобы занять Прибалтику, поскольку влияние, так сказать, западноевропейских стран уже недостаточно было,
да,
чтобы ее защитить.
Да, разумеется, так и было сделано, но первоначально-то Сталин на Прибалтику, в общем, и не думал отвлекаться или там на какую-нибудь Румынию. А идея была действительно сокрушить Германию, а потом уже Прибалтика бы и Румыния приложились. Это, как говорится, было не главное. Но когда выяснилось, что на Францию сейчас идти рискованно, в смысле, на Германию идти рискованно, он решил взять то, что оговорил с Гитлером, то есть Прибалтику и Бессарабию.
Я к Кириллу Александровичу теперь обращусь. Я вынужден еще цитировать господина Мединского, который, безусловно, написал текст в духе альтернативной так называемой истории, которую профессиональные историки не любят. Но там есть целый набор ярких тезисов. Все-таки они действуют на общественное сознание, как мне кажется. Ну, например, значит, оказывается, если бы пакта не было, то немцы вычленили бы из западноукраинских земель суверенную Украину с украинскими националистами и сформировали бы на этих землях дивизии для нападения на СССР. Кроме того, значит, если бы Сталин не устроил войну с Финляндией, то Финляндия напала бы как союзник Гитлера на Советский Союз и захватила бы уже в июне 41 года в Ленинград. Ну и, наконец, оказывается, что если бы Сталин по пакту не смог забрать Литву, Латвию, Эстонию, все бы они перешли на сторону нацистов, и ресурсы трех стран были бы использованы для вторжения в СССР по плану Барбаросса. Вот как вам эти три замечательные тезиса?
Нет, ну мне это все представляется, конечно, не научной фантастикой совершенно. В первую очередь по тому, о чем я уже говорил, что Гитлер не мог совершить нападение на Польшу, не обеспечив себе безопасный тыл на Востоке, причем не только тыл, но и хозяйственную, сырьевую, экономическую поддержку Советского Союза. И территория Советского Союза в 1939-1940 году использовалась как транзитная зона для германского экспорта и импорта вплоть вот до лета 1941 года. Все это создавало Гитлеру огромные преимущества. Он получил за счет вот этого безопасного тыла, за счет дружественного нейтралитета Советского Союза, возможность вести войну против антигитлеровской коалиции, захватить почти всю континентальную Европу и сосредоточить на границах Советского Союза к июню 41 года более 4 300 000 человек вместе с союзниками, которых у него в 1939 году не было, 166 расчетных дивизий, да, более 4 000 танков и штурмовых орудий, все это на Советский Союз обрушить. Поэтому какой там триумф, и даже не трагедия, это катастрофа. Говорить о том, что поэтому уже, да, ничего вычленить, никакой Западной Украины вычленить из территории Польши Гитлер не мог. Более того, вот к тому, о чем говорил Борис Вадимович в начале программы, 22 августа Гитлер выступал перед генералами вермахта до 1939 года в Оберзальцберге, и он как раз и заявил о том, что вот мною установлен личный контакт со Сталиным, и теперь, когда я провел дипломатические приготовления, путь солдатам открыт. То есть после только установления контакта со Сталиным и одобрения прилета Риббентропа Гитлер мог начинать военную операцию, он сам это признал. Альфред Розенберг, бывший тогда начальником внешнеполитического отдела нацистской партии, в дневнике записывает 22 августа о том, что ушла угроза со стороны русской авиации, произошла разрядка международной обстановки. Да, у нас поставки сырья теперь есть, и он очень, в общем, оценил прагматично вот это будущее заключение советско-германского пакта. Понимаете, ну что касается Финляндии, это вообще смешной разговор. Финляндия, которая имела осенью 1939 года 15 танков и 114 самолетов, представить себе, что эта страна нападает на Советский Союз, это верх наивности. Как раз позиция Финляндии заключалась в том, вот осенью 1939 года, чтобы остаться в стороне от конфликта в первую очередь. И она ориентировалась тогда не столько на Германию, сколько на Швецию. Главным кредитором Финляндии были североамериканские Соединенные Штаты. И здесь, так сказать, не может быть никаких вопросов. Поэтому, конечно, в принципе, мне кажется, что любые вот такие рассуждения, о которых вы, Михаил Владимирович, говорите, там о вот этом вычленении Западной Украины, о нападении Финляндии на Советский Союз, все это не имеет права на существование даже в качестве альтернативной версии. Альтернативную версию, как мне кажется, самую разумную предложил еще в начале 80-х годов доктор исторических наук, известный советский историк, ну тогда уже не советский, Александр Моисеевич Некрич, да, он говорил, как раз разбирая возможные версии, о том, что с его точки зрения наилучшим выходом для Советского Союза было вообще остаться в стороне, то есть не заключать никаких договоров ни с западными странами, ни тем более ни с Рейхом, остаться в стороне и посмотреть, как будут развиваться события. Ну, я добавлю то, о том, о чем я говорил, да, вот заявление о том, что Советский Союз будет рассматривать нападение на Польшу как угрозу своим национальным интересам, сразу резко меняло ситуацию. Независимо от позиции польского правительства, независимо от успеха англо-французских переговоров. А потом, опять-таки, да, если бы Сталин был заинтересован в этой конвенции с англичанами и французами, он бы и заключил эту конвенцию, да, и ему некуда было совершенно в августе 1939 года спешить. Он мог вести переговоры и 25, и 26, и 29 августа, и до 1 октября, как Чемберлен планировал. Так что возможности были. Вот это были альтернативные возможности, а не те, о которых написал господин Мединский.
Ну да, но я подозреваю, что господин Мединский в каком-то смысле, возможно, воспроизводит не реальность, а такие параноидальные страхи, которые могли быть в Кремле. А вдруг там используют Прибалтику, а вдруг используют Финляндию.
В документах, ну, которые секретные, внутренние, не для публикации, никаких таких страхов, в общем-то,
не было, да?
Ну, не просматривается.
То есть просто выдумка.
Чтобы, я не знаю, рассматривали возможность финской агрессии против Советского Союза.
Ну да, не 19-й год.
Нет, но во всех, конечно, советских планах агрессии против Финляндии была ритуальная фраза о контрударе по финнам, но никто же, в общем, понимал, что удар-то не последует. Но что касается вот этих рассуждений, что было бы Сталину лучше делать, это мы сейчас какого-то хорошего и совсем другого Сталина себе воображаем. Ну, почти что там какой-нибудь Франклин Рузвельт или
Худой Уинстон Черчилль сидел. Нет, но он явно стремился к мировому коммунистическому господству.
К своему личному господству. Коммунистическое ему было, ну, в общем-то, по-моему, фиолетовое. Это просто, так сказать, исторически он опирался на коммунизм. Сложилось бы по-другому, опирался на фашизм или на еще что-то другое. Но для него, собственно, главное было начать войну, и в этом смысле он выиграл. Ну, что там пришлось 40 миллионов человек положить, но для него это была не та проблема, над которой стоило задумываться, тем более он вообще о потерях так и не узнал до конца жизни. Поэтому с этой точки зрения он выиграл. Он, так сказать, с его точки зрения он действовал абсолютно правильно. Там, конечно, были ошибки, ну, со сроками нападения Гитлера, ошибся, но стратегически-то он с его точки зрения действовал правильно, он не раскаивался.
Ну вот тезис, так сказать, современных ревизионистов, он такой, что договор о ненападении был вынужденным, значит, дал Советскому Союзу 2 года передышки для подготовки к отражению неминуемой агрессии. Вот Мединский, суть пакта – это вынужденная, хотя и легитимная сделка с несомненным врагом. Секретные протоколы, зафиксированные в нем сферы интересов, позволили избежать войны с Германией после поражения Польши. А что, был такой риск вообще?
По-моему, на мой взгляд, такого риска не было. То есть Германия не планировала войну с СССР после захвата Польши, потому что если бы не было договора с СССР, то и не было бы войны вообще. Поэтому с СССР в любом случае не воевать. А если был договор, ну, Германия ожидала, что, по крайней мере, несколько месяцев Сталин его будет, как говорится, соблюдать.
Ну, вот кроме того, у него еще тезис насчет Японии, что внесли разлад в коалицию Германии и Японии таким образом.
Ну, не скажу, что какой-то особо большой расклад. Дело в том, что, как сказать, Советский Союз для Японии никогда не был каким-то приоритетным направлением для агрессии. У них были два других гораздо более значимых и интересных направлений – это Китай и это страны Южных морей. То есть Советский Союз, он оставался на закуску. В случае, если он будет серьезно ослаблен, разгромлен, можно будет взять там Северный Сахалин, Приморье,
нефть Северного
Монголию.
Сахалина, да.
Ой, ну нефть Северного Сахалина в ее объемах она не решала проблемы. Тем более ее можно было получить по концессиям, ее, собственно, и получали по концессиям. Там были, слава богу, японские концессии. Эта нефть не решала проблемы, решала проблемы индонезийская только нефть.
Да, еще один вопрос Фридриху Фирсову, как специалисту по коминтерну, коммунистическому движению. Вообще, каков был эффект пакта, его влияние на и коммунистическое, и социалистическое, и вообще антифашистское, антинацистское движение в мире? Вот что вы можете сказать, как специалист по этой теме?
Прежде всего, тут надо отметить несколько моментов. Вся демократическая общественность очень резко выступила против заключения этого пакта. Это относилось и к демократической печати, и к социал-демократической позиции. В отличие от них, Коминтерн, который официально, последовательно, неуклонно поддерживал все то, что ему казалось выгодным ради интересов советской страны, и действовал он именно в интересах этой страны, официально заявил, а узнав о том, что предстоит заключение пакта, кстати, из печати, это очень характерный момент, тут же принял целый ряд рекомендаций и директив, которые были посланы Компартиям. В них подчеркивалось, во-первых, что все, что делает Советский Союз, это всегда в интересах социализма, в интересах всеобщего мира. Второе. И здесь руководство Коминтерна, не зная истинных намерений Сталина, допустила большой ляп. Они заявили, что эвентуальное заключение пакта с Германией отнюдь не означает того, что не будут заключены именно такие же соглашения с Англией и Францией. И что именно заключение этого пакта с Германией, во-первых, обеспечит интересы мира, во-вторых, обеспечит интересы тех прибалтийских стран и тех малых стран, которые опасаются агрессии со стороны германского фашизма. Вот они употребляют это слово «германский фашизм», который с этого момента уже по сталинскому, так сказать, позиции должно было вообще исчезнуть из употребления. И в-третьих, что они тем самым заключение этого пакта принудит Англию и Францию пойти на соглашение с советской страной. Вот таким была официальная, так сказать, позиция, провозглашенная Коминтерна и размноженная в тех директивах, которые он дал коммунистическим партиям. И 27 августа Димитров посылает Сталину, Молотову и Жданову собранные от различных коммунистических партий отклики на такую позицию Москвы. И все эти отклики были как бы единодушным подтверждением правильности позиции Москвы. Это была официальная позиция Коминтерна, который и поступить просто иначе не мог. Но она показывала, во-первых, что Коминтерн совершенно не понимает его руководство ситуации, резкого поворота Сталина, так сказать, к новому курсу и в стремлениях, так сказать, угодить своему начальнику, они делали как бы все что угодно, то есть выступали в роли того самого человека, который булыжником раздавил муху на голове спящего человека. это пустынник и медведь повторялось. Но это была официальная страна Коминтерна, и руководство Коминтерна иначе поступить просто не могло. Но здесь одновременно надо и помнить о практической деятельности Коминтерна. 26 августа Димитров посылает директиву во Францию руководству французской компартии, представителю Коминтерна во Франции Климану и руководителю нелегальной части, представителю французской компартии Габриэлю, с указанием на то, чтобы они готовили международные организации на случай всяких событий, чтобы они не пострадали. Вот эта дальновидная политика Коминтерна и помогла Коминтерну к началу Второй мировой войны и затем последующему нападению Германии на Советский Союз обеспечить сохранение связей Коминтерна с коммунистическими партиями. Это сыграло очень важную роль, потому что с 22 июня и немножко позже практически были прерваны все контакты советской разведки с нелегальными резиденциями в Европе. И они возрождались именно через международную конспиративную службу Коминтерна. Вот. То есть как бы мы видим здесь, с одной стороны, так сказать, идейно-теоретическую позицию, которая полностью идет, так сказать, на обслуживание интересов Москвы, а с другой стороны, связанные с этим, но в то же время политика, которая помогает в дальнейшем развитию антифашистской освободительной борьбы.
Спасибо. Фридрих Фирсов рассказывал нам об этом аспекте. И я хотел бы сейчас посмотреть, что люди думают о событиях 80-летней давности. Собственно, вот какова реакция на эту пропаганду? Видит ли альтернативу? Видит ли альтернативу россияне тому, что им сейчас предлагает телевидение, Мединский и так далее? И верят ли они той линии, которая сейчас доминирует?
Была ли у СССР альтернатива пакту Сталина с Гитлером?
Это был очень хороший ход, что 2 года мы еще не воевали. Вот сейчас без войны, я думаю, и вы, и мы, ну, ценим, что мы не воюем, и здесь бомбежек нет. В отличие, допустим, там, от Сирии, Ливии и других стран.
Это адекватный и симметричный ответ. Все правильно сделал. Я бы на его месте сделал так же. Может быть, круче даже. В конце концов, Родина осталась Родиной. И я думаю, что этот пакт, он спас в то время, и, в общем, то, что существует Россия в том виде, в котором есть, как моя Родина, я обязан еще и этому пакту. Он абсолютно прав.
Надо было Советский Союз готовиться к войне.
Просто мое мнение, что Сталин бы в любом случае мог бы сам нарушить этот договор. Я уверен, что в любом исходе, даже если бы никто не нападал, все было бы мирно и гладко, то большой шанс того, что Сталин бы сам начал войну и сам ее развязал.
Понимаете, Европа в очередной раз обманула нас. Она вся с Гитлером заключила договоры. Понимаете? И все это считается нормальным. А то, что мы заключили, это почему-то считается позором и предательством. Хотелось бы узнать, где логика. Им, значит, можно, а нам нельзя.
Мне кажется, если сегодня заключили, войны, может быть, и не было. И не было бы такого провала в обороне, поскольку он, видимо, думал, что войны не будет, уничтожил весь начатый состав. Конечно, там англичане и американцы тоже свое дело сыграли, играли свою игру, но Сталин просто, мне кажется, тупо не доглядел.
Ну, была, конечно, Англия же воевала в тот момент с Германией. А мы, так сказать, поставляли зерно, нефть, сталь и так далее и тому подобное. Война шла в тот момент, да. Так что, я думаю, да, нужно было присоединиться к Британии и вместе воевать против Германии. Да, все очень просто.
Ну вот на улицах Москвы разные мнения, я бы сказал так, 50 на 50. А вот у нас были более конкретные вопросы на сайте, в Твиттере. И за союз с Западом, как альтернативу пакту с Гитлером, высказался 61%. Еще 16% поддерживают вот такую концепцию Бориса Соколова и Кирилла Александрова. Но остальные вот считают, что альтернативы не было, всего меньше четверти голосов. Я хотел Кирилла Александрова спросить. Вот в этом опросе я бы выделил мнение такого вот гражданина, который говорит, Европа обманула. Значит, где, мол, логика? Им можно было пакты заключать с Германией, а не нападение? А, мол, почему Сталину нельзя было? Вот этот тезис, он тоже очень хорошо отрабатывается современной российской пропагандой. Мол, никакой разницы между пактом Гитлера и Сталина нет. Или пактами там каким-то, я не знаю, Германии, Турции, там Польши, кстати, тоже. У нее же был тоже пакт о ненападении и так далее.
Ну, видите, здесь речь идет не об историческом знании, а об особенности массового сознания, которое до сих пор мыслит стереотипами советскими. Вот эта знаменитая записка, по одной из версий, чуть ли не Сталин участвовал в ее редактировании или составлении, фальсификатора истории, которая появилась в конце 40-х годов, в ответ как раз на публикацию американцами документов о советско-германских отношениях 1939-1940 годов, она же потом как бы легла официально вот в основу историографии советской, содержание этой записки, в основу историографии, посвященной именно оценке предвоенных событий, в том числе 1939-1940 года. И, собственно говоря, вот эти все тезисы о том, что пакт отсрочил нападение Германии на Советский Союз, хотя никакой угрозы нападения Германии на Советский Союз в 1939 году не было, что пакт позволил выиграть время, он позволил выиграть время только Гитлеру для подготовки нападения на Советский Союз. Вот. Они все имеют следствие, вот это, так сказать, непреодоленные такие советские стереотипы, в том числе и тот вопрос, о котором вы говорите. Видите ли, в чем дело? У нас со времен Второго съезда народных депутатов СССР с 1989 года сохраняется вот такое представление о том, что мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть договор о ненападении отдельно, а секретный дополнительный протокол отдельно. Да? Договор не имеет ничего особенного, а протокол это там, значит, можно о нем уже спорить. Но проблема-то заключается в том, что если читать давным-давно опубликованные документы, то из них следует, что Молотов Шуленбургу, да, Вернеру Фридриху фон дер Шуленбургу, германскому послу в Советском Союзе, довольно внятно и отчетливо заявил о том, что советская сторона рассматривает протокол как составную и неотъемлемую, но только секретную часть пакта. То есть протокол и пакт – это одно целое, это во-первых. И к другим договорам о ненападении или другим договорам, там, заключенным другими государствами с Германией, таких протоколов не прилагалось. Это во-первых. Во-вторых, заключенный договор 23 августа 1939 года и протокол был грубейшим нарушением советско-польского договора о ненападении 1932 года. Сталина такие мелочи вообще совершенно не заботили. У нас, кстати, забывают о том, что, по-моему, 7-й съезд партии, да, еще российской коммунистической, состоявшейся в марте 1918 года и посвященный во многом вопросу о Брестском мире, он дал полномочия Центральному комитету коммунистической партии заключить и разорвать в любой момент любой договор с любым буржуазным государством. И по состоянию на 1939 год этого постановления 7-го съезда партии никто не отменял. То есть, в общем, здесь я как раз, может быть, немного бы не согласился с Борисом Вадимовичем. Я считаю, что Сталин был, считался, по крайней мере, абсолютно марксистом-ленинцем, им оставался до конца своих дней. И в 1971 году, когда пенсионер Вячеслав Михайлович Молотов рассказывал поэту Феликсу Чуеву о вот той атмосфере, обстановке, в которой заключался пакт и подписывался, значит, все эти документы, дружественный ужин, тосты Сталина, вот, и Молотов так иронично рассказывал о том, насколько Риббентроп, Гитлер, они были вот поражены вот этой сталинской реакцией, а потом Вячеслав Михайлович многозначительно сказал Чуеву, что Гитлер никогда не понимал марксистов. Проблема заключается в том, что, наверное, вот Риббентроп в какой-то момент, может быть, даже вот его в последних записках, он об этом пишет перед казнью в Нюрнберге, Может быть, он даже был искренен, когда писал о том, что вот мне казалось о том, что наступает какая-то эра вот, ну, добрососедских отношений с Советским Союзом. Я был очень доволен. Может быть, он действительно так чувствовал. Но для марксистов Сталина, Молотова, все это была просто игра. Игра в соответствии с доктриной ленинизма, игра на противоречиях между крупнейшими ведущими международными буржуазно-империалистическими государствами. Ведь для Сталина-то и номенклатуры ВКПБ не было принципиальной разницы. Там Англия, Франция, Германия, Италия – это все были государства, обреченные пасть в соответствии с марксистско-ленинской доктриной. Кто первый, кто второй – это не так важно. Игра на их, на противоречиях между ними была очень важным и значимым элементом сталинской внешней политики. Таким образом, я так скажу, что вот возвращаясь к вашему вопросу и к суждению вот этого московского прохожего, да нет, колоссальная разница была между теми договорами, которые заключали другие государства с Рейхом, и договором от 23 августа 1939 года. Потому что весь смысл вот этого всего действия, которое произошел, был один, Борис Вадимович об этом сказал, и Гитлеру, и Сталину нужны были возможности для войны. Гитлер хотел взять реванш там за Версальское унижение и действовал в рамках своей доктрины, а Сталину нужно было, чтобы Вторая империалистическая война, которая уже шла с его точки зрения в Азии, теперь пришла в Европу. Вот и все, никаких других смыслов в этом договоре не было. В этом смысле, конечно, война была важнее, чем даже вот эти все там территориальные приобретения в виде там Прибалтики, Финляндии, Восточной Польши или Бессарабии и так далее.
Ну да, и ради этого, кстати говоря, Сталин и его коллеги произносили потрясающие ныне тезисы, что затевать войну из-за уничтожения гитлеризма – это допустить преступную глупость, что не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию. Сталин, Риббентроп говорил, так сказать, что дает честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера. Потом обещал, что если вопреки ожиданиям Германия попадет в тяжелое положение, она может быть уверена, что советский народ придет Германии на помощь и не допустит, чтобы Германию задушили и повергли на землю. Ну и, наконец, замечательный тезис, когда Риббентроп поздравил Сталина, тот выразил уверенность 60-летием, что дружба народов Германии и СССР, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. А почему она не стала длительной и прочной?
Ну, я могу вам сказать, что чем договор отличался. Когда Гитлер обращался письменно к Сталину с просьбой принять Риббентропа, он ясно заявил ему, что собирается в ближайшее время разрешить польский вопрос. То есть понятно было, что посредством войны. Понятно. То есть Сталин прекрасно понимал, что пакт означает война, и, собственно, для этой цели ему пакт и был нужен.
Мир как и для Гитлера. Война, да. Да.
Риббентроп, может быть, и имел какие-то иллюзии насчет длительного советско-германского сотрудничества. У Гитлера таких иллюзий ни на один день не было. Ему пакт был нужен только до тех пор, пока он не разгромит Францию и не сосредоточит достаточно сил, чтобы сокрушить Гитлера, сокрушить Сталина. Соответственно, Сталину пакт был нужен тоже ровно до тех пор, пока он не сосредоточит достаточно сил, чтобы сокрушить Гитлера. Ну вот план первоначальный был, чтобы успеть вместе с французами. Ну, в 41-м уже пришлось одному как-то выходить из положения. Но у Сталина были очень преувеличенные представления о боеспособности Красной Армии. Он считал, что она, скажем так, примерно равна по боеспособности вермахту. А поскольку танков, самолетов у нее было гораздо больше, да и людей было побольше, он не сомневался, что удастся сделать этакий блицкриг в Европе и сокрушить Германию дней за 40.
Что было иллюзией?
Что было иллюзией? С другой стороны, например, Красная армия действительно была сильнее французской армии. Если мы возьмем элементарную статистику, французскую кампанию 44 дня и, скажем, первые 40 дней советской кампании с 22 июня по 31 июля. Потери французов были пленными вдвое больше за этот период. Убитыми были они втрое меньше и ранеными, но зато и германские потери, с учетом того, что часть потерь в западной кампании немцы несли против англичан, голландцев и бельгийцев, были, наверное, где-то вдвое меньше, чем, чем немцы понесли в первых боях против СССР. И при этом, значит, Красная Армия еще сохраняла боеспособность. То есть вот была уничтожена за эти первые 40 дней основная часть кадровой армии, и она сражалась, скажем так, не хуже французской.
Хорошо, еще вопрос Фридриху Фирсову, только коротко. Вот вы старше нас всех и намного. Я хотел спросить, а ваше впечатление? Вот все-таки вы разговаривали с ветеранами и видели кое-что. Эти два года, они как были использованы советской властью?
Для количественного увеличения советской страны, а для качественного увеличения они не были использованы. Потому что Красная Армия, так сказать, подвинулась западнее, но свои рубежи, которые были подготовлены для того, чтобы защитить страну в случае агрессии, она не сохранила. В том виде, чтобы они действовали после начала Отечественной войны.
Хочу спросить Кирилла Александрова теперь уж в конце, ну и, может быть, Борис успеет. Все-таки вот мы видим такую попытку Кремля взять исторический нарратив, касающийся начала Второй мировой войны, под контроль. Зачем это нужно Путину и Кремлю?
Ну, видите, тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Да, такой тезис есть, но мне кажется, что он был справедливым только тогда, когда не было современных технологий, социальных сетей, источников альтернативной информации. Можно было в Советском Союзе в 1985 году рассказывать все, что угодно. В газетах, по телевидению, с кафедр, в цензурированной литературе. Сейчас это нереально совершенно, абсолютно.
Хочу сказать, что, наверное, контролировать особенно вот дискурс 1939 года нынешней власти требуется еще и потому, что ее политика сильно напоминает советскую политику 1939-1941 годов в своей, так сказать, агрессивной сущности. И надо как-то ее оправдывать. И вот это вот оправдание, что если мы что-то не захватим, то это захватит кто-то другой, а потом ударит на нас, оно же действует и сейчас, да? Так сказать.
Но что, это постоянная шутка, что бы ни случилось, корабли НАТО будут там.
Ну да, то есть что в Сирию идем, что в Украину, это все, если бы мы туда не пришли, туда бы пришли американцы, там бы были, я не знаю, крылатые ракеты и бог знает что. Тезис такой. Поэтому же тезис идет вот из пакта Молотов-Риббентроп. Но что касается Советского Союза, да, он нарастил вооружение, качественных перемен не было, но качественных перемен не было и за полвека, прошедших после Второй мировой войны. То есть, наверное, на качественные перемены Советский Союз органически был не способен. То есть тут все сделать ничего было нельзя.
Но и современная Россия, надо сказать, повторяет те же самые ошибки. Кстати говоря, вот господин Мединский говорит о том, что пакт о ненападении – это тоже та же самая Ялта. И вот эта мечта о ялтинском мире с сферами влияния, там, с территориями, которые контролируются, так сказать, стран-сателлитов, она по-прежнему живет в Кремле. Я благодарю участников нашей передачи. Спасибо. Кирилл Александров, Борис Соколов, Фридрих Фирсов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго вам. До свидания.